Глава 33. Онтогенез и филогенез. Эмбриология тесно связана с эволюционной теорией. Дарвин 1859 использовал характерные черты развития зародышей как одно из доказательств эволюции. Геккель 1866 выявил связь эмбриологии с филогенией. Многие эволюционисты 20 века досконально рассматривали связь между онтогенетическим развитием и филогенетическим изменением. Например, Хаксли 1932-1942, Голдшмидт 1940, Голд 1977. В подходах к этой теме можно выделить два направления: сравнительное эмбриологическое и морфогенетическое. Необходимо разрабатывать оба эти направления. Педоморфоз. Филогенетическое изменение, наблюдаемое во взрослом организме, можно рассматривать как результат последовательно модифицированных онтогенезов. Издавна различают несколько типов изменений онтогенеза: педоморфоз, фетализация, неотения, акселерация и тому подобное. Классификацию этих типов дают в числе прочих Рендж, Лёфтроп и Гулд. Предложенная Гулдом 1977 классификация типов онтогенетических изменений и их филогенетических результатов разъясняет участвующие в этом процессы и терминологию, которая порой не ясна. При педоморфозе взрослые потомки сходны с ювенильными стадиями предковой формы. Такой результат наблюдается в тех случаях, когда в процессе развития половое созревание происходит быстрее, чем соматический рост. К этому общему результату могут привести два различных процесса, и, соответственно, следует различать педоморфоз двух типов, а именно прогенез и неотению в строгом смысле. Абсолютное ускорение созревания, не сопровождающееся сравнимым ускорением соматического роста, приводит к прогенезу. Замедление соматического роста без сравнимого замедления созревания приводит к неотении в строгом смысле. Как полагает Гулд, прогенез, вызывающий размножение на ранних стадиях развития, представляет собой стратегию, успешную в средах, для которых характерен R-отбор, то есть во вновь заселяемых местообитаниях. В отличие от этого, неотения, требующая длительного периода роста, легче возникает в стабильных биотических сообществах, для которых характерен К-отбор. Неотения у животных широко изучалась и обсуждалась. Наиболее известные примеры относятся к хвостатым амфибиям и приматам, в том числе к человеку. Так, по признакам лица у взрослого человека гораздо больше сходства с ювенильным шимпанзе, чем с половозрелым. Отсутствие волосяного покрова – другой неотенический признак человека. Одним из примеров прогенеза служат бескрылые тли. Что касается растений, то имеются данные, что некоторые из главных отличительных признаков покрытосеменных, относящиеся к цветкам, листьям, мужским и женским гаметофитам, являются неотеническими. В пределах покрытосеменных древесина таких производных жизненных форм, как однолетники, многолетники с короткой продолжительностью жизни и растения с суккулентным стеблем, носят педоморфный характер по сравнению с соответствующей тканевой системой у деревянистых двудольных. Рекапитуляция. Между изменениями в онтогенезе и филогенезе существует параллелизм. Геккель 1866 положил это в основу своего знаменитого закона «Онтогенез есть повторение филогенеза». Геккелевская теория рекапитуляции широко обсуждалась и нередко отбрасывалась. Однако, как отмечает Лефтрап, в ней есть доля истины. Филогенетические изменения иногда происходят путем прибавления к онтогенезу предков новых терминальных стадий. Так, у Саргана Белоне Развились очень длинные челюсти, похожие на щипцы, благодаря продлению онтогенеза по сравнению с такими более консервативными родственными формами, как атерина. Добавление новых терминальных стадий может сопровождаться ускорением развития, так что общая продолжительность онтогенеза остается более или менее постоянной. В тех случаях, когда имеют место такого рода онтогенетические изменения, онтогенез более продвинутой формы действительно проходит через стадии, соответствующие взрослым формам ее филогенетических предков. В таких случаях можно говорить, что онтогенез повторяет филогенез. Как отмечает Лев Трапп, 1978, закон рекапитуляции оказывается справедливым, когда эволюционное изменение выражается в терминальных надставках к процессу развития. Это особый, по-видимому, достаточно обычный, но не универсальный случай. Поэтому заключение Геккеля не является всеобщим законом, но вместе с тем оно не отвергнуто и остается полезным обобщением. Параллелизм между онтогенетическими и филогенетическими изменениями был давно отмечен Бэром 1828, который сформулировал и истолковал его иначе. Концепция Бэра получила широкое признание. Бэр, Вон Баэр, 1828, отмечает, что сходство между зародышами родственных групп больше, чем между взрослыми особями этих же групп. Развивающийся зародыш проходит через ряд стадий, отражающих план строения тех различных групп, которым он принадлежит, и при том в последовательности от более обширных групп к более подчиненным. В онтогенезе более общие признаки проявляются раньше, чем более специальные. От признаков, характеризующих класс, семейство и род, развитие приводит к конечным видоспецифичным признакам. Концепция Бэра содержит в себе элемент рекапитуляции. Лев Трапп предлагает поэтому различать рекапитуляцию по Бэру и рекапитуляцию по Геккелю. Первое представляет собой более общую концепцию. Лев Трапп формулирует соотношение между онтогенезами в дивергентных филетических линиях следующим образом. В процессе онтогенеза члены некой группы таксонов-близнецов следуют одним и тем же путем рекапитуляции вплоть до стадии их дивергенции на отдельные таксоны. Относительные скорости роста. Морфологическая дивергенция между производной группой и ее предком или между сестринскими линиями может вылиться, как мы видели, в онтогенетические различия, а последние, в свою очередь, в различия по скоростям роста разных частей тела. Томпсон 1917, 1942, 1961 использовал декартовые координаты для того, чтобы сравнивать дивергентные формы тела в родственных родах, принадлежащих к различным крупным группам животных – ракообразным, кишечно-полостным, рыбам, рептилиям, птицам и млекопитающим. Примеры по рыбам показаны на рисунке 31.1. Стандартный тип для каждой пары родственных форм изображен слева, а дивергентный или деформированный – справа. На рисунке 31.1а видно, что стандартный тип слева можно преобразовать в дивергентный тип справа, повернув вертикальные оси на определенный угол. На рисунке 31.1b связь дивергентного типа со стандартным можно выявить, переходя от прямоугольных координат к полярным. Другие способы преобразования показаны на рисунках 31.1, В и Г. Эти сравнения позволяют сделать вывод, что реальное филогенетическое изменение влечет за собой изменение относительных скоростей роста разных частей тела в процессе онтогенеза. Так, на рисунке 31.1, Б форма тела дивергентной взрослой особи сложилась в результате повышения по сравнению со стандартным типом скорости роста переднего конца тела и понижения скорости роста хвостовой части. Дальнейшее развитие этих представлений воплощено в концепции аллометрического роста Хаксли 1932, а также Ренч 1959. Каждая часть тела имеет свою характерную и зачастую постоянную скорость роста в течение онтогенеза. Разные части тела нередко обладают различной скоростью роста. Соответственно, пропорции тела детерминируются продолжительностью периода роста и размерами, достигаемыми на взрослой стадии. Принцип аллометрии может быть распространен на сравнение между родственными видами или родами. Можно ожидать, что в родственных группах с различными размерами взрослых особей будут наблюдаться различные пропорции тела. Рога у самцов оленя, например, обладают положительной аллометрией, так что с увеличением размеров тела увеличиваются и размеры рогов, причем не только абсолютно, но и по отношению к размерам тела. У мелких видов оленей рога очень небольшие, а у самого крупного из оленей современной эпохи, вымершего гигантского оленя, Мегалоцерас гигантеус, были чрезвычайно большие рога. Хаксли 1932, Симпсон 1949-67 годы. Прогрессивное развитие рогов наблюдается у титанотериев от раннего эоцена до раннего олигоцена, как показано на рисунке 32.2. У раннеэоценового титанотерия Eotitanops рогов не было. На лицевой части черепа средней и позднеэоценовых титанотериев имелись небольшие костные бугры. Роговидные бугры средней величины имелись и у раннеолигоценового рода Megacerops, а очень большие рога были у другого олигоценового рода Brontotherium. Это направление эволюции можно объяснить в терминах аллометрических скоростей роста. Рога титанотериев обладают положительной аллометрией, то есть их относительные размеры возрастают с увеличением абсолютных размеров. У эоценовых и олигоценовых титанотериев наблюдается увеличение размеров тела. Если же размеры тела не достигают некоторой пороговой величины, то рога не развиваются. У более крупных животных рога были очень велики. Отбор на увеличение общих размеров тела, очевидно, приводил к коррелированному возрастанию относительной величины рогов. Генетика развития. Генетика развития анализирует изменения, происходящие в процессе онтогенеза, и их филогенетические эффекты до более глубокого уровня причинности, до уровня генов. Как подчеркивали ранее Гексли 1932 и Гольдшмидт 1938, многие гены достигают своих фенотипических эффектов, управляя скоростями процессов развития. Это могут быть скорости роста, скорости синтеза ростовых веществ, сроки дифференцировки и тому подобное. Гены, регулирующие скорости, образуют промежуточное звено между отбором и филетическим изменением. Классическим примером развития, контролируемого генами, служит форма плода у культурных сортов тыквы – Cucurbita pepo. У разных сортов тыквы плоды имеют дисковидную, сферическую или продолговатую форму. Различные формы могут быть описаны через соотношение скоростей роста в ширину и в длину. Относительные скорости роста по разным осям роста контролируются взаимодействиями между геном и системой генов. Например, между геном I и системой генов A-D. Действие некоторых аллельных форм генов А, Б, С и Д создает короткие продольные оси, что приводит к развитию дисковидных плодов. Доминантный аллель гена I действует в противоположном направлении, вызывая рост в длину. Между действием этих двух рядов генов существует равновесие. Несколько аллельных комбинаций, содержащих преимущественно гены, укорачивающие оси роста, например, А большое, А большое, Б большое, Б большое, Ай малое, Ай малое, приводят к развитию дисковидных плодов, а генотипы, содержащие смесь генов, укорачивающих и генов, удлиняющих оси, например, А большое, А большое, С малое, Ай малое, дают сферические плоды. Многие гены активны только на той или другой жизненной стадии. Это иллюстрируют гены, детерминирующие запасные белки в соевых бобах. Эти гены активны только на эмбриональной стадии. У взрослых растений они имеются, но не активны. Регуляция. От концепции регуляции развития один шаг до концепции регуляторных генов. В настоящее время обеим этим концепциям уделяется большое внимание при обсуждении онтогенеза и филогенеза. Эволюционное значение генетической регуляции развития отрицать невозможно. Однако термин «регуляторный ген», в том смысле, в котором его используют в современной литературе, имеет более широкий смысл. Регуляторные гены, в строгом смысле слова, противопоставляют структурным генам. Структурные гены детерминируют синтез белков, будучи более или менее эквивалентны классическим генам, тогда как регуляторные гены контролируют действия структурных генов. Разделение генов на структурные и регуляторные возникло в результате исследований на бактериях, к которым оно применимо. В первоначальной форме его широко распространяли на высшие организмы, для которых оно непригодно. Рассмотрим положение дел у высших растений. У них нет ни одного класса регуляторных генов. Регуляция обеспечивается гетерогенным комплексом контролирующих генов. В этот комплекс входят гены-ингибиторы, минус-модификаторы, системы оппозиционных генов, гетерохроматиновые блоки и контролирующие элементы, которые, возможно, представляют собой гетерохроматиновые блоки. Кроме того, у высших растений проводить различия между регуляторными и структурными генами невозможно. Некоторые типы контролирующих генов на самом деле являются структурными генами. Хорошим примером служат ингибиторы. Смотри Грант, 1975 год. Поэтому, когда тот или иной автор, принимающий деление на структурные и регуляторные гены, приходит к заключению, что эволюция высших организмов зависит прежде всего от регуляторных мутаций и только во вторую очередь от изменений структурных генов, это заключение не основывается на строгом анализе генетических элементов у эукариот. Между тем, именно такое заключение делают многие авторы. В ряде работ, например, Вильсон 1975, Кинг и Вильсон 1975, регуляцию развития объясняют также побочными эффектами хромосомных перестроек. Высказывается мнение, что изменение последовательности участков приводит к эволюционным изменениям, изменяя тип и характер онтогенетического развития. Это современная версия концепции паттерн-эффекта Голдшмидт 1940, которая в свою очередь представляет собой расширение представлений об известном явлении эффекта положения. Известные эффекты положения обычно бывают гибельными, и вряд ли их можно считать подходящим сырьем для эволюции. Кроме того, хромосомные перестройки обладают помимо эффекта положения и другими генетическими эффектами. Вдобавок, эволюция некоторых групп происходила без заметных хромосомных перестроек. Положение о том, что паттерн-эффект играет важную роль в эволюции, регулируя развитие, допустимо и даже правдоподобно. Однако оно требует гораздо больше доказательств, чем имеется в настоящее время. Канализация. Процесс развития канализирован. Он устойчив к внешним давлениям, которые могли бы заставить его отклониться от нормального пути. Если фенотипический продукт развития адаптивен, то можно предполагать, что отбор благоприятствовал канализованным генотипам, то есть генотипам, которые приводят к развитию одного и того же признака в различных средах. Таким образом, канализация развития представляет собой консервативную силу в эволюции. Канализированное онтогенетическое развитие устойчиво к радикальному изменению. Генные мутации или рекомбинации, коренным образом изменяющие нормальное развитие, будут элиминироваться. Сохраниться могут только те генетически детерминированные изменения онтогенеза, которые означают относительно небольшие сдвиги в процессе развития. Предшествующая морфологическая структура ограничивает диапазон генных мутаций и рекомбинаций, которые могут способствовать адаптации. В случае такого изменения среды, которое потребует возникновения нового и притом иного признака, канализация развития в силу своей консервативности может оказаться фатальной. И в самом деле, вымирание – явление обычное. Это, однако, не единственный возможный исход, и существуют некоторые пути, позволяющие избежать его. На ювенильных стадиях онтогенеза обычно отсутствуют специализированные признаки, имеющиеся у взрослых особей. Контролируемые генами изменения скорости развития, ведущие к педоморфозу, могут поэтому вывести ту или иную группу из состояния ее нынешней специализации и дать ей возможность развиваться в новых направлениях. Широкое распространение педоморфных признаков среди растений и животных позволяет считать, что эволюция следовала по этому пути довольно часто.